Дважды во время чтения по Риме открываются царские врата. И хор поет на клиросе, хор в алтаре, чтец поет, поет песнопение «Славного прославяйся, коня и всадника бержа море, по имя Господи, славного прославяйся». Эта песня является песней всех первых песней каноны. Во весь год канон на любой праздник поется, начиная с этого. По имя Господи, славного прославяйся. И вот там и стоит, и поет вместе с Мариам, и Иннокентий Кассия вместе с отроковицами поют. Это важнейший смысл. Это у меня нет такого языка академического, научного, чтобы объяснить, что это как бы некий модуль, некий модель, как корабль, когда строят, корабль поставят на песок и потом все размеряют. Вот эти паремии и вот это пение «По имя Господи, славы прославиться» и «Отроки в пищи» – это весь мир так сотворен, весь мир из этого и для этого, и через это существует. И Господь пришел, и вот это все мы воспеваем, слышим, радуемся. Вы ощущаете мое полное бессилие передать то, что я ощущаю в конце своей жизни? Полное бессилие. Но я это вижу, чувствую. Я 10 лет изучал форму канона. 10 лет. Искал, почему они такие взяли песни, а не другие. И вот ответ я нашел в Великой Субботе. Это смысл всего человечества, смысл жизни, нашего существования. Каждый праздник все время переливается в одном и другом событии, но связанными с историей нашего спасения, которые нам раскрывают бесчисленные красоты спасения нашего, данного нам Господу. И после этого песнопения идет апостольское чтение, крещенское, крещальное, братья, те, которые «Елицы во Христа крестисися, в смерть Его крестихимся», это идет крещальный апостол. И потом поется песнопение. Понимаете, не только красивые хоры, капеллы, которые поют очень красиво, а самые простые сельские хоры, они так вдохновенно и так прекрасно поют «Воскресни, Боже, суди земли, яко Ты царствуешь вовеки». Если бы я мог, обязательно бы я вам дал послушать, как моя мама пела, моя сестра и другая сестра. Это не красоты музыкального искусства и звучания, это состояние понимания вот того смысла, который заложен в богослужении, который откроется и открывается уже на Пасху. А здесь, в Великую Субботу, он тут же присутствует во всем.
Thank you.
И когда этими небесными голосами звучат голоса моей мамы и сестер, «Воскресни, Боже, суди земли!» В это время Отец в алтаре, не закрывая царских врат, переоблачается в белые пасхальные светлые одежды. И с прекрасным большим Евангелием, старинным, серебряным, он как ангел спускается вниз, там высокий, вон вниз к плащанице, а там заканчивает пение это «Воскресни, Боже, мои мама, мамочка и мои сестры». И открывается Евангелие, и Отец говорит: «И осподобится нам слышность того Евангелия, премудрость просите». И начинается читать. Единственное в году, опять-таки единственное, пасхальное Евангелие, которое слушать нельзя равнодушно. У нас всегда ум и наш слух забит. Мы как слышим знакомый текст, он пролетает мимо. Когда нас в школе учили письмо Татьяны выучить наизусть, с тех пор, когда я читаю, иногда бывает редко, Евгений Онегин, мне такой вжих проскальзывает, я его не воспринимаю. Так у нас в церкви тоже все набито. Мы слышим много-много раз одно и то же. А здесь это Евангелие читается только раз в году. А отец мой был соловецкий заключенный. Я этого тогда еще не ценил. Я думал, у меня была простая арифметическая формула. Если в нашем поселке вот такая служба у отца моего, то в больших городах и метрополиях там вообще это совершенно просто невероятно. Оказалось, нет такой зависимости. Господь одинаково в любом храме посылает благодать, одинаково, что в громадном соборе, что в простом сельском храме, что при звучании отца Матфея Мармеля и при звучании простого-простого хора и простых людей. Я это тогда еще не знал. И вот отец, как он мог читать это Евангелие? Он старался ни в коем случае не поддастся своему внутреннему радостному чувству этого чтения. Он старался читать, сдерживая себя, как и я стараюсь сдерживать себя, когда я говорю об этих вещах. И вы знаете, хочу вспомнить, что когда в 71-м году я пришел из армии, был дуб-дубом настоящим. В армии меня довели до кондиции. Я совершенно бесчувственный пришел, такой настоящий солдат, солдафон. Это был тогда будущий отец Сергий, который присутствовал на этой службе Великой Субботы. И я почему-то стоял не рядом с отцом, где надо было мне стоять. А я стоял почему-то на клиросе, выше. И у меня было совершенно обычное чувство рядового солдата. Я стою и слушаю, ага, отец сейчас будет. Да, я знаю, он хорошо читает. Больше ничего. Но никаких эмоций. И вдруг отец читает: «Вечер субботний, светающий, уедино от суббот, и дверям затворенным». И я слышу, отец читал в тот раз без эмоций, он читал мужественно. Он внутри это чувствовал. Но я тогда не был лысым человеком. Я стоял на клиросе, мое сердце было совершенно спокойно. Никаких эмоций, но у меня на голове вдруг волосы поднялись. Вот так вот, нечто в храме наполнило все так, как, наверное, бывает только у мучеников-исповедников. И этого не понимал. Это было помимо меня. Не моя эмоция, не мое личное восхищение, а это взаимодействие могущественнейших сил ангельских и священника, который не предал Господа. Это было тоже только один раз. Все. Сколько я не служил, я этого никогда не слышал, больше не видел. Но это совершенно поразительное. Обратите внимание на как чутки, хочется сразу сказать слово режиссеры. Нет, преподобные отцы. Как они чутки к пониманию того, что можно, а что нельзя. Вот это Евангелие не трогайте, оставьте один раз в году. Не трогайте, не привыкайте вы к нему, не надо. Это Евангелие пробивает насквозь каждого человека. Вы знаете, это, я бы сказал, некоторое устройство, некоторые, я не говорю, что механизм, нет, но людьми учитывался в истории, мне попало в поле зрения мое, говорят, что в Польше в 70-х годах
когда я читал эту заметку.
Был маленький музей в маленьком городе. И в этом музее висела всего только одна картина великого какого-то голландского художника. Они так набили ей свой глаз, что они просто видеть не могли. И они устроили, знаете что? Они устроили 2 месяца в году, они закрывали большим занавесом и не смотрели на нее. А потом, 2 месяца спустя, они надевали самые свои лучшие платья, приходили и торжественно открывали. Они, смотрели, это человеческое, это художественное творчество земного художника. Но каковы преподобные отцы? Как они учитывали это? Как они могли сами воспринимать и нам передавать, нас учить этому? Это поразительно. Краткий пример одного еще случая режиссерского мастерства – это кондак Великого Канона. Мы когда слышим во время первой седмицы Великого Поста, мы слышим: «Душе моя, восстань, что спишь, и конец приближается, имаше смутитеся, восприни уба». Да пощадит тебя Господь Бог, иди в десы, и вся исполняя. Мы говорим, как хорошо покаяние сказано, как замечательно. Душе моя, восстань, что спишь, и конец приближается, кайся. И мы, когда откроем книгу итальянского издания «Творение» Романа Слукопевца, мы найдем там текст на греческом языке с надписью на французском. Это кондак посвящен инфернальным силам. Такой инфернальным. Адским, бесовским силам. Как это так? Оказывается, опытные преподобные отцы посмотрели на этот кондак и думают, а что нам его не вставить в Великий Канон? Это не дело Андрея Крицкого. Это позднейшие режиссеры. Может, даже Федор Студит с Иосифом. Они отрезали этот кондак и вставили сюда. Я вам просто для интереса говорю. Оказывается, этот кондак Роман Слукопевец предназначил для переживания великой среды, для Гефсиманского сада, для учеников, которые там в Гефсиманском саду находились. Господь молится в Гефсиманской молитве, а они спят. И Роман Слукопевец поет: «Душе моя, восстань, что спишь, конец приближается, вот Иуда же идет. Давай быстрее, восприни уба, да пощадит тебя Христос Бог, иди же везде, сы, и вся исполняй». А это только лишь начало. Это только начало кондака. А там разворачиваются 24 песни. Такие интересные. Я вам сейчас не буду говорить, но кратко, очень кратко. Это кондак инфернальных сил. То есть это, если говорить современным языком, это спецслужбы, которые докладывают главному начальнику, что они сделали и какие они получили хорошие результаты. И они говорят, Роман Слукопевец, все это в лицах. Это все это, понимаете, для людей, которые слышали внимательно. Говорят, вот такие-то начальники, то есть бесовские, главный начальник, а эти поменьше начальники. Значит, младший докладывает, я не говорю, он там товарищ не называл, но говорит, мы так сделали, такой успех, идет Иуда, сейчас арестует Господа Иисуса Христа, все в порядке, это наше, то есть нам надо звездочки сразу ставить. А старый говорит, ну, вы не спешите, а вдруг это что-то какая-то здесь уловка есть, а вдруг что-то не то. Опять другое песнопение, а везде рефрен, и же везде сы, и вся исполняй. Мы уже, говорит, его вот уже во двор Каиаф повели. Все нормально. Уже Петр отрекся, все хорошо. А старый говорит, а мне что-то душа не подсказывает, что-то здесь не то. И вот так все это дело строится. Потом они к Пилату повели. Что так сделали? Да, уже Голгофа, уже крест. Они все докладывают сразу веселые. А старый говорит, так, что-то здесь не то. Я чувствую, что у нас уже мне с потолка сыпется. Сейчас он как пронзит нас с этим крестом и все наше царство разрушит. То есть это такая яркая, интересная история для простого народа о том, как это происходило, как хотели бесовские силы погубить Господа, достигли обратного. Старый был прав. Он понял, что это все не к добру. То есть это все порушится. Какое же мастерство взять этот кондак, отрезать и ставить покаянные чувства. И мы все умиляемся. Душе моей, восстань, что спишь. Надо каяться. И хорошо, каемся. А древний кондак, говорят, очень краткий, совсем буквально чуть-чуть. 3 строки. Может, даже не Андрей Крицкий. Неизвестно, кто автор. Я хочу вам сказать, что какие бездны красоты, какое удивительное поле размышления, молитвы, спасения, поучения, воцерковления, вживления, реанимации души нашей. Я только что из этих знаю, как там бедняжки в реанимации живут. Нас реанимация значит возвращение души. Анима – это душа, а реанимация значит душу поставить на место. Нам в церкви нужна реанимация наших душ. Они все уже совсем светские, они не церковные, они о земном. Надо душу восстановить нормально. Надо, чтобы мы почувствовали, как Господь нас спасает. Господи, помилуй, спасибо. Вразуми нас богослужением. И что требуется? Внимание, нерассеянное восприятие, свечка в руке и участие. Я заканчиваю нашу беседу о Великой Субботе. Эта Великая Суббота заканчивается, служба. Потом идет чин освящения куличей и Пасах. А уж если будем живы благословить, то о Пасхе хотелось бы рассказать до Пасхи самой. Но, как мне кажется, мое обследование продолжится на шестой седмице. Поэтому я прошу прощения у вас, что я не смог вам еще и о Пасхе рассказать. Если будем живы, и Бог благословит, то о Пасхе надо говорить много. О самой Пасхе, о последовании Пасхи, о пасхальных седмицах – это тоже целая жизнь, это тоже целая громадная стихия необыкновенной красоты и содержания, и мысли. Я только самые-самые крошечки, кусочки вам сегодня рассказал и говорил об этом. И, к сожалению, нет моих слов и нет убедительности в моих словах, чтобы это почувствовали, поняли. Учитесь сами, читайте сами. Не пропускайте уникальных служб, зажигайте свечу, стойте, слушайте, как колокол звонит, как совершается это великое, поразительное, непонятное на земле дело. Церковь Божия служит и нас к себе зовет. Я не успеваю рассказать о Пасхе, я не могу все-таки не вспомнить, про своего отца. Вот у меня было такое после армии впечатление, что вокруг там в соборах и митрополиях такое там торжество и Пасха. Но много лет спустя я стал и подьяконом святейшего патриарха Пимена. И когда мы шли на крестном ходе вокруг храма, то при входе в храм возникает какой-то ветерок почти всегда. Видимо, разница температуры, здесь люди тепло идут, здесь холодно. И ветерок гасит свечу у моего отца на Трикирии, много лет спустя у патриарха Пимена на Трикирии. И когда мы стали входить в храм, я взял свой, который я нес в руке, дикирий, то есть атрибут архиерейской службы, наклонил и стал зажигать свечу патриарха на Трикирии. И вот эта память жеста моего, она мне напомнила, что я точно так же зажигал свечу моего отца в самом простом сельском деревянном храме. И вот это единство церкви от патриарха до самого глухого стела меня оно пронзило и порадовало. Церковь едина, она везде, в любом месте, там, где есть храм. Будь патриаршая служба, будь служба отца Матфея Мармаля, Троицы Сергия Лавры. И самая простая служба в самом простом храме – единство и полнота жизни. Вот где центр Вселенной, вот где спасение. Там, где храм, там жить можно. Как бы ни было тяжело, там центр, самый центр всего бытия. И я сразу вспомнил, конечно, тоже Великий Новгород. Почему-то я люблю этот очень город. И там тоже мог так же ветер гаснуть, и так же какой-нибудь отрок древний зажигал своей свечкой у архиепископа Новгородского погасшую свечу. Какое единство, какая красота, какая сила, какое чудо на земле есть церковь наша, Божия, которая постепенно, потихонечку убирает из нашей головы наши грешные мысли. И апостолу Павлу она дает нам ум Христов. Не то, чтобы мы как Христос, чтобы мы только хоть немножко поняли, что Господь о нас задумал. Хоть немножко. Чтобы почувствовали. И чтобы не тыкали пальцем в Иннокентию Кассию, а пожалели бы ее. И поняли, что маленькая девочка имеет право на некоторое вот такое отношение. И церковь всех объединяет вместе, и никто не обижается, все вместе поют и радуются. Поют пасхальное песнопение, и каждый человек дороже всего на свете для Бога. Храни вас Господь, встречайте Страстную Седмицу и Пасху с миром, с радостью и с благополучием, и молитесь друг за друга. Обо мне помолитесь, чтобы я прошел эти испытания и все еще какое-то время с вами послужил. Храни вас Господь, на этом мы заканчиваем.
Вы слушали передачу из цикла «Богослужение Великого Поста». У микрофона был протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево. Продолжение в наших ближайших эфирах.